Глава 20. Загадочная база. Я рекомендовал обоим королям обязательно захватить в самом начале штурма тот самый туннель, где начинали строить запасной выход, но не достроили. И в результате мы его использовали как единственное место, где можно открыть портал. Я обрисовал ситуацию с артефактом, запрещавшим это делать в других частях базы, и что, захватив этот туннель, мы сможем пресечь попытки врага подкинуть войск на базу порталами из туннеля. Но вход в него был спрятан в одном из домов на базе, и без меня его найти было бы крайне сложно. Короли сочли мои доводы разумными, и мы договорились, что я пойду со специальным отрядом из сотни воинов захватывать туннель, пока основная часть штурмующих будет освобождать саму базу. Отряд возглавил один из гномов, постоянно тёршихся возле короля. Некто Гунтерик. Глазки у него постоянно бегали по сторонам, что не могло вызвать симпатию. Но выбора мне никакого не давали. Время выступать пришло, и я, постоянно отслеживая его передвижение в ожидании момента взятия последней преграды, тут же подошёл к Гунтерику. «Выступаем?» Тот как-то совсем уж уныло кивнул. Какой-то совсем не боевой гном, что для нашей расы не характерно. Да, нашей. Я уже не только выглядел как гном, двигался как гном, но и думал как гном. Сотня в ожидании приказа находилась рядом, и через минуту мы спустились в пролом. Мой шар к этому времени уже развеялся, но дел наделал немало. Действительно отбросил два валуна из трех, что подпирали дверь, а сама она перелетела через третий и краем вонзилась в стену в 10 метрах от своего прежнего местоположения. Вот это удар был так удар. Передовой отряд, сопровождавший королей, уже умчался по левому из имеющихся туннелей. Я предложил последовать за ним, чтобы не завязнуть в боях в другом туннеле. Пусть его чистят от нечисти, идущие за нами отряды. Гунтерик так обрадовался этому предложению, что я точно понял, что в бой он не рвется. Пройдя туннель, личный отряд королей свернул направо. Нам же надо было бежать налево. И вот здесь нечисть стала попадаться регулярно. То с десяток зомби выскочит из переулка, то пара чертей попытается зарезать воина, идущего с краю. Но для сотни прокачанных воинов, а других для штурма базы, короли с собой не брали, эти нападения проблемой не были. С нечистью разбирались так шустро, что я даже не успевал сам поучаствовать. Было похоже на то, что основные силы нечисти были побиты в битве за первую и вторую двери. Я вспомнил, как сам участвовал в обороне всех трех дверей от нападения. Похоже, в тот раз вышло и у нас. Наконец мы достигли потайного входа в туннель. И в тот же самый момент мои представления о нехватке сил у нечисти претерпели радикальные изменения. Только я собрался зайти в дом и пройти в тайный ход, как прямо из соседнего переулка, находившегося в 30 метрах, повалила просто огромная толпа зомби. Гунтерик испуганно вскрикнул и рванул внутрь дома. Отряд осиротел, оставшись без командира. Сопротивление пришлось возглавить мне.
«Внимание! Когда они подойдут метров на 7-8, станут использовать рывок! Не стойте плотно! Будьте готовы отпрыгнуть назад, чтобы они вас не сбили с ног рывком! После рывка скорость зомби снова упадет до нынешней, и вот тогда рубите их в капусту!» — рявкнул я командным голосом.
Надо было бы идти уже захватывать туннель, но дать пропасть такому объему опыта за фраги — да не в жизнь! Дождавшись, когда зомби набьется на улице побольше, я 4 раза ударил по их позициям каменным градом, а потом 2 огромными валунами закупорил выход из переулка. На 5 минут подмога для зомби будет заблокирована, а с оставшимися на ногах 3 десятками после использованного мной в изобилии каменного града мои воины быстро справятся. Так, 20 воинов со мной, идет захватывать туннель. Остальные защищают вход в туннель 2 минуты, потом отступают на соединение с основными силами, — скомандовал я. Меня беспрекословно послушались. Видимо, то, что я постоянно отирался последний час возле королей, придавало мне необходимую легитимность, да и эффект от визуализации тоже был знатный. Производило это заклинание должное впечатление? Производило. Эликсирами быстро восстановил ману, хапнул и новый эликсир на ночное зрение. Вошел внутрь дома и сразу же увидел скорчившегося за креслом Гунтарика. Покачав головой, сделал вид, что не заметил его, и пошел внутрь туннеля. «Племянник короля», — вполголос объяснил шедший сразу за мной гном. «Бестолочь бесталанная в кузнице. Вот король и вообразил, что, может, хоть на войне от него будет толк. Только тут, похоже, все еще хуже». «Да уж, похоже. У Глендаина III в королевстве знатный либерализм, раз его подданные так спокойно обсуждают столь пикантные моменты внутренней жизни с иностранцами. Ну да это его дело, а мне информация пригодится». Со спины раздался крик. «Демоны!» Моментально обернувшись, действительно увидел мощного демона, мчавшегося на наш отряд как раз от того места, где прятался Гунтарик. Похоже, кранты племяннику. Может, король на то и рассчитывал? Вряд ли у него были иллюзии, что его неудалый племяш — знатный воин. А так война все спишет. И позориться больше не надо из-за такого родственничка. Демон несся с такой скоростью, что атаковать его при помощи визуализации было бесполезно. Мгновение, и он посреди моего отряда. Но не атакует, к чему все приготовились, а резко поворачивает из стороны в сторону, опрокидывая всех, кто оказывается на его пути, и рвется к туннелю. Остановить его никто не может. По весу каждый демон будет с 2 орков или 3 гномов. Живой таран, да и только. Попытался ударить его мечом, но демон отбросил в сторону и меня, и моего соседа, так любезно проинформировавшего недавно о проблемах короля с родственником. И помчался прямо в туннель. «Никак хочет позвать на помощь, открыв портал!» — закричал я, поднимаясь. «За ним! В погоню!» И сам ее возглавил. Когда длинноногие орки стали меня догонять, врубил свой навык качения 9-й степени, который так хорошо меня выручил и в прошлый раз. Тут же оторвался ото всех, но демона догнать так и не получалось. При всей его огромной массе и ноги у него были длиннее, и со скоростью все оказалось очень хорошо. Была только одна надежда, что долго такую сумасшедшую скорость поддерживать он не сможет. Медведь же вот на короткой дистанции уверенно обгоняет и собаку, и лошадь, а на длинной масса дает о себе знать. К сожалению, демон оказался не медведем и только отдалялся от нашей погони. Мой способ передвижения колесом очень хорош в плане поддать скорости намного выше гномьих возможностей. Но плох, если нужно попытаться атаковать стремительно передвигающуюся мишень. Пока катился, перед глазами все мелькало, и прицелиться, чтобы скостовать каменный дождь, было попросту невозможно. Чтобы прицелиться и атаковать, с какой-то долей вероятности нужно было остановиться. Но я понимал, что пока остановлюсь и все перестанет вертеться перед глазами, демон совсем пропадет из виду. Так что оставалось только катиться и надеяться, что он все же выдохнется, и мы сможем его догнать. К моменту, когда туннель перестал идти под спуск и стал немного подниматься, резко замедлив меня, демон окончательно пропал из виду, а члены моего отряда так и не смогли меня догнать. И тут я увидел вдали сполох портала. Таки демон добрался до площадки, которую мы сами использовали для этой цели, и открыл там портал. Все. Мы его упустили. Тут, казалось, можно было бы и остановиться, но спортивный азарт гнал меня вперед. Я решил, что вряд ли демон подумает, что его погоня посмеет прыгнуть за ним в портал, и в связи с этим есть неплохой шанс, последовав за ним, его прибить, пока он расслабится, что сбежал, и замедлится, но еще не доберется до своих. Надо же ему будет отдышаться. Решился рискнуть и потому, что прекрасно понимал, если он доберется и сообщит о нападении на базу, армия ада может выслать такое подкрепление, что наши 2000, ворвавшиеся внутрь нее, будут стерты в порошок прямо под землей. Достаточно прислать несколько тысяч демонов во главе с несколькими дьяволами, и шансов у нас не будет. Поэтому я продолжил катиться вперед и лихо зарулил прямо в портал, который тут же потух за мной. Успел буквально в последнюю секунду. Так, и где же я теперь? Я оказался посреди огромного, практически неосвещенного пространства. Трудно было сразу понять, куда я попал. Пока мы штурмовали базу, вполне могла опуститься ночь. Все к тому шло по времени. Но если я на поверхности Земли, то должны быть видны звезды, верно? Поднял голову. Кромешная тьма. Похоже, все же подземелье. Тучи и в параллельном мире настолько темными ночью не бывают. Выглядело это все очень на что-то похоже. Да, точно. На такой же огромный грот, как и тот, в который мы бежали сами от нечисти при захвате базы. Но точно не он же. В нашем гроте было полно фосфорицирующего мха. А здесь хоть глаза выколи, без эликсира на ночное зрение ничего не будет видно. На все эти размышления у меня ушло буквально несколько секунд. Я прекрасно помнил, зачем рискнул, заскочив сюда, и что демон должен быть где-то рядом, и что он не должен добраться до своих. К счастью, у меня был прекрасный способ быстро найти, куда он пошел, или побежал, если еще в силах после такого длинного забега. «Пришло твое время, принц!» Выпустив Пэта, тут же зажал его огромную морду рукой, давая понять, что все серьезно, шуметь нельзя и надо работать. Тут же шепотом объяснил задачу. Секунды, и принц оттолкнулся лапами и бесшумно взмыл в воздух. «Да Хакуна я не озадачивал, он все равно ни черта не видит в такой темноте. А если что и увидит вдруг важное, не применит мне сообщить. Сам я с места не трогался, терпеливо ожидая разведданных от принца. Было бы глупо рвануть совсем в другую сторону. Демон же вовсе не обязан идти в том же направлении, что и шел до открытия портала. А так мой радар на быстрых крыльях должен найти противника и подсказать мне правильное направление. Тут же я задумался над тем, что только что здорово рискнул. Азарт азартом, а я ведь мог выпрыгнуть прямо в лапы целого отряда демонов. Открой, мой подопечный, портал не в этом безлюдном месте. И тут бы меня и повязали прямо на месте. Ну да ладно, пришлось себя утешить тем, что везение у славян занимает не последнее место в списке достоинств успешного воина. И надежда на авось родилась вовсе неспроста. Не прошло и минуты, как принц вернулся и уверенно потянул меня за собой влево. Все же хорошо, что не рванул сразу по прямой. Эликсир давал неплохую видимость метров на 60 передо мной. Поверхность, по которой я шел, была достаточно ровной, чтобы снова покатиться. Конечно, были и валуны, но хватало места, чтобы уверенно между ними лавировать. Бегом-то я не имею никакого шанса догнать даже запыхавшегося демона, учитывая его длину ног и мою. Пэт полетел вперед, а я тут же подключился к его радару, чтобы не свалиться в какую-нибудь пропасть или не прокатиться мимо остановившегося демона. Видно-то мне видно вблизи, но черное на черном все равно легко не различу, а вот для радара Пэта такой проблемы просто не существует. Наконец, впереди на радаре Пэта отчетливо мелькнула широкоплечая фигура. Он действительно замедлился, и мы его догнали. Осталось подобраться на полсотни метров, чтобы можно было использовать заклинание. Я попытался ускориться, но, как назло, местность радикально изменилась. Дороги, по которой можно было катиться, не врезаясь в камни, почти не стало. Оценил скорость передвижения демона. Нет, похоже, передвигаясь не колесом, а шагом или даже бегом, я его не догоню. Придется рискнуть. Отменил колесный навык, тряхнул головой, подождал несколько секунд, пока пройдет эффект частичного головокружения, а затем скостовал полет и телепорт. Зачем полет? Неожиданно пришло в голову, как сделать пользование телепортом менее рискованным в плохо освещенной местности, в которой тяжело издалека точно рассчитать точку приземления. Я прекрасно помнил, как сигал наугад по гроту в поисках короля телепортами, когда призраки захватили Адельхейд и Ликвала в плен. Тогда отделался царапинами, ссадинами и вывихом лодыжки, а мог и шею сломать. В чем проблема, имея мастера выживания, спастись, сломав шею? Перелом шеи часто сопровождается параличом. Эликсира на лечение в такой ситуации не используешь. Отличиться магией получится, только если она после дорогостоящих телепортов у тебя осталась. Если нет или ее слишком мало, то так и будешь часами овощем лежать, пока кто тебя не найдет или магия сама не восстановится. Это в том случае, если врагов нет рядом, которые тебя первыми найдут. А так, если использовать телепорт вместе с полетом, степень безопасности резко вырастет. Даже если высадишься в намеченное место неудачно, то уже не упадешь, получая травмы, а просто зависнешь в воздухе в странной позе. Итак, телепортировался, приземлился удачно на валун в 40 метрах от демона, вижу его спину, как и то, что она напряглась. Явно он что-то услышал. Может, я ногами задел валун и нашумел? Но мне это на руку. Насторожившись, демон замедлился и стал озираться. То, что доктор прописал для успешного метания тяжелых предметов на голову. И на почти неподвижную мишень я роняю круглый камень в тонну весом с 5-метровой высоты. Почему тонна, а не тяжелее? Чтобы не было слишком шумно, все же нахожусь в одиночестве на вражеской территории. А круглый? Тоже сообразил в последний момент, что если прибью демона квадратным, придется ждать 5 минут, чтобы собрать лут. А так, камешек, сделав свое дело, неизбежно откатится по инерции в сторону. И лута и моба, не опасаясь испортить добычу. Все вышло как по маслу. Мне даже показалось, что в последнюю секунду демон увидел меня, но было уже поздно. Камень с хрустом сломал его шею и весело покатился в сторону. И даже не сказать, чтобы получилось излишне шумно. Но успокаивать себя, находясь в вылазке, что не так и сильно нашумел, я не собирался. Очень хочется в этот раз обойтись без попадания в плен или потери жизни. Шум-то все же был. И в местной зловещей тишине наверняка мог кого-то и заинтересовать, поэтому хватаю добычу и чешу подальше от этого места. Лут понравился. Попался впервые к пару к уникальному браслету и уникальный кристалл. Статы смотреть не стал, бросился бежать в сторону. Отойду на 300-400 метров, и только потом займусь аналитикой, что делать дальше. Добрался до намеченной точки, нырнул за большой валун, убедился, что со всех сторон прикрыт другими валунами. У меня появилось подозрение, что черти и демоны так легко игнорируют и заклинания на невидимость, и самые совершенные средства маскировки, которые пытаются против них использовать. Потому что у них может быть инфравидение, как у тех же змей. Я сам мечтал им обзавестись, когда пил кровь убитых змей, а получил только геморрой с линькой. А если у чертей и демонов действительно инфравидение, то если хочешь сохранить свою жизнь, надо всегда стараться, чтобы их отделяла от тебя преграда, способная погасить тепловое излучение от тела. Особенно это актуально в темных и холодных местах, как это, где живой объект, источающий тепло, будет особенно хорошо видно за сотни метров. Кстати, Это повод озадачить Ликвелла работой по созданию артефактов, способных помочь и с этим. Да и на аукционе надо поискать, мало ли что есть. Отправив Пэта в патрулирование, устроил мозговой штурм. Что я точно не собирался делать, так это тут же сматываться отсюда. Рискнув и влетев в чужой портал, я оказался в месте, которое могло иметь серьезное значение для всей войны с нечистью. Могло, конечно, и не быть таким, но этого я, если сейчас отсюда просто так уйду, никогда и не узнаю. Что позволяло надеяться, что это место имеет изрядные перспективы. Я попал в него вслед за демоном элиты и нечисти, стоящей всего на одну ступень ниже самой верхушки дьяволов. Это первое. Не менее важно и второе. Демон спешил сюда из осажденной крепости. Прыгни я вслед за демоном, который просто гулял где-нибудь, я бы таких надежд не питал. Место его назначения могло оказаться чем угодно, да хоть база ассенизаторов, которую его поставили контролировать в наказание за какую-нибудь провинность. А вот когда ты бежишь от врагов за помощью, то ты точно отправишься на какой-нибудь командный пункт, где правомочно принимать решения по перемещению больших военных формирований. Поэтому тут может быть региональный военный штаб, а если повезет, и генеральный, или крупная элитная часть, командир которой может принимать подобные решения. Поэтому разведке быть. А вот как ее провести, чтобы не попасться и узнать что-то полезное – большой вопрос. Грифон или просто использование полета отпадают. В такой темноте, если, как я подозреваю, у элиты нечисти есть инфравидение, в воздухе будешь выглядеть как огромная привлекательная мишень. То же самое и с воздушной разведкой при помощи Пэта. Одно дело задействовать принца, чтобы выяснить, куда спиной к нему удаляется преследуемый демон. Другое — отправить его в полет в неизведанном направлении, где наверняка полно сил противника, способных видеть источающие тепло объекты. Поразмыслив, решил, что придется идти пешком. И мне, и Пэту. Пэт мне нужен, чтобы при необходимости при помощи радара увидеть заблаговременно противника. Бил радар Пэта метров за 300, что превышало видимость при помощи эликсира на ночное зрение раз в 5. Удачно, что я совершенно точно знал, куда идти. Достаточно следовать по тому же маршруту, каким двигался преследуемый демон. Может, потом куда и надо будет повернуть, но буду разбираться по мере продвижения. Последнее, что надо было решить, так это меры по обеспечению безопасности. Так, буду использовать то же правило. Если по мне врежут так, что включится мастер выживания, разведка на этом и заканчивается, и я немедленно удираю. Использую при этом связку полет и телепорты, прыгаю в места, освещенные радаром Пэта. Принц работает на отвлечение противника, прикрывая мой побег. Надо бы задействовать для этого и Тхакуна. Тхакун, к тебе есть просьба. Если на меня внезапно нападут, тут же переходи в видимую форму и кричи, что есть мощи. Метрах в 5 от меня, чтобы отвлечь противника, пока я убегаю.
«Конечно, милорд. Хоть 2 раза в час».
Я хмыкнул. А старикан-то потихоньку оттаивает в нашей Садельхейт компании. Вот уже и шутить пытается. А достался-то мне чопорным-причопорным. Так. А если погоня на хвосте, где и куда открывать портал? Решил, если все будет совсем плохо и враги обложат со всех сторон, то открывать портал к нашей новой базе решительно нельзя. Открою его в этом случае прямо в лагере орков и гномов, прямо у Королевского холма. Вернутся уже короли в лагерь к тому времени или нет, а место видное, и нас сразу заметят. Ну а сколько там за мной в этот портал сможет заскочить преследователей? 100, ну 1500. А в лагере больше 30 000 воинов точно будет. Порешат нечисть и еще спасибо скажут за грейт и лут. Осталось выбрать подходящее место для того, чтобы открыть портал в случае, если погони не будет. В принципе, в этом случае можно сразу переместиться к Перфундару и передать ему приглашение на переговоры. Внимательно осмотрелся вокруг. Среди высоких валунов нашел площадку, подходящую по размеру. Валуны метра по 4 хорошо прикроют портал диаметром в 3 метра от находящихся вдалеке потенциальных наблюдателей. Посидел еще полминутки, закладывая в голову паттерны на разные возможные случаи. Вот только так и нужно грамотно работать в экстремальных условиях. На любую неожиданность должна быть заранее заготовленная модель, чтобы ни секунды не тратить на панику и бессмысленные метания из стороны в сторону. Ну, или на почти любую. Все то, что может произойти, в голову не придет. Все, в путь. Осторожно вернулся к месту, на котором убил демона. Вроде все тихо. Загрузил в интерфейсе карту, на которой отобразился проделанный после выхода из портала маршрут. При увеличении карты четко было видно направление, которым следовал демон. Мысленно продолжу эту линию и вперед. За 7 минут, всего опасаясь и стараясь быть тише воды ниже травы, преодолели с Петом 300 метров. После этого обстановка стала меняться. Сначала впереди послышался шум воды, нарастающий с каждым шагом. Потом стало светлеть. Затем я, наконец, впервые увидел левую стену огромного грота, а потом и правую. Они стали сближаться. Потом обе стены стали плавно изгибаться влево, продолжая сужаться. Шум воды все нарастал, и света было все больше. Еще 200 метров, и стало еще светлее. Я вышел в огромную кальдеру, прекрасно освещенную луной и множеством звезд. Кальдера — это то же, что и кратер, только невероятно огромный. Сейчас я был в кальдере впервые в жизни. Раньше только видел их на картинках. На небе не было ни тучки. Слева я увидел небольшой водопад, но поскольку вода падала 500 метров в огромную пропасть, шум она создавала изрядный. Я понял, что мог бы не волноваться по поводу шума от упавшего на демона камня. Грохот от воды для тех, кто находится в этих краях, заглушил бы любой звук из подземелья. Находившиеся передо мной высокие валуны загромождали обзор на то, что дальше лежит по моему курсу в кратере. Пришлось взбираться на один из них. Но это того стоило. Передо мной, в заросшем высокими деревьями и кустами дне, поднимающейся ввысь на 500 метров кальдеры, раскинулся огромный лагерь, к которому, видимо, и направлялся демон за помощью. Я только не понял, почему он сразу не открыл туда свой портал. Запаниковал и не подумал. Запрещено какими-то нормами безопасности? Уже и не спросишь. Но помощь там ему оказать могли. Дно огромной кальдеры было размером 10 квадратных километров. И повсюду между деревьями виднелись каменные постройки. Поменьше, побольше и просто огромные, длиной 300 метров и по 4 этажа высотой. А между домами оживленно сновали бесы, демоны и черти. А также, к моему удивлению, эльфы, гномы, орки и гоблины. А также люди. Хоббитов не заметил, но этому совсем не удивился. Я вообще понял, что их в эгиде очень мало, и поэтому к числу 5 основных рас их не относят, считая последними остатками каких-то прибывших несколько веков назад откуда-то беженцев. Поэтому хоббитов-игроков можно было встретить гораздо чаще, чем хоббитов-НПС. Похоже, часть местного населения используется нечистью в хозяйственных целях. Почему они не убегают? На этот вопрос ответить просто. Чтобы сбежать из такой кальдеры, нужно владеть заклинаниями 4-го или еще лучше 5-го уровня. Но из-за их баснословной стоимости они были по карману только элите, в основном военной. А без прыжка, телепорта, полета или вызова грифона Подняться на полукилометровую высоту, чтобы выбраться на поверхность, не получится. Да и то, я же еще не знаю, может, наверху все оцеплено демонами и чертями, и выбраться из кальдеры вовсе не означает спастись. Чтобы не рисковать чрезмерно, достал из кармана припасенные пару семян. Положил в трещину на верхушке валуна, в которую было нанесено ветром немного зелени. Полил из своей фляжки и врубил свой навык по содействию росту растений. Из зелени с семян так резво поперло, что через минуту я стал обладателем пышного куста полметра в диаметре. Залег за ним на валуне, взял в руку подзорную трубу, раздвинул стебли и приступил к наблюдениям за объектом. Мои разумные предположения о том, что отношения нечисти с представителями пяти покоренных рас имеют специфический характер, достаточно быстро подтвердились. Стоило одному из эльфов недалеко от меня уронить тяжелое бревно, которое он тащил на плече, как моментально, словно из воздуха, соткался рядом телепортировавшийся к нему черт, ударом кулака повалил на землю и ударами ног в живот стал воспитывать. При этом сам эльф и не пытался сопротивляться, хотя по комплекции был намного внушительней тощей нечисти. А все остальные представители пяти рас, находившихся вокруг, лишь ускорились, выполняя свои рабочие обязанности и старательно делая вид, что ничего особенного не происходит. Все один в один, как в фашистском концлагере времен Второй мировой войны для советских граждан. Включая то, что могучий эльф явно уронил бревно не потому, что не способен его пронести по своим физическим кондициям, а потому, что его плохо кормят, и у него нет достаточной сил на это. Похоже, страдает из-за множества дебафов от хронического недоедания. Когда черт закончил избиение и снова исчез, эльф, полежав немного, перевернулся на живот и попытался встать. В первый раз не получилось, руки разъехались, и он упал. Встав, наконец, он приподнял бревно за один конец и потащил его в нужную сторону. Никакого наказания за то, что он его не несет на плече, а волочет, не последовало. Видимо, надзиратели понимали, что после такой трепки это просто невозможно.